Потом сполохи красок исчезли, и помещение разделилось. Белый цвет возле арки, где я стоял, стал еще насыщеннее. Пришлось поднять руку, чтобы заслонить от него глаза. С другой стороны повисла кромешная тьма, скрыв три выхода. «Что это такое?» — спросил я. «Что-то ужасное», — отвечала Фракир, — «недоступное моему разумению». Я стиснул рукоять и быстро проверил, какие у меня остались заклинания. Раньше, чем я успел сделать что-нибудь еще, комнату наполнило жуткое ощущение присутствия, такого мощного, что я передумал вытаскивать меч или произносить заклинание. В обычных обстоятельствах я бы призвал знак Логруса, но и этот путь был для меня отрезан. Я попытался прочистить горло, но не сумел извлечь никакого звука. И тут в середине света что-то зашевелилось, замерцало. Подобно тигру Блейка, ярко пылая, обретал форму единорог. Смотреть на него было так больно, что я поневоле отвел взгляд. Я посмотрел на глубокую прохладную тьму, чтобы успокоить глаза, но не тут-то было. В темноте что-то зашевелилось, и опять раздался звук, словно металл со скрежетом прошелся по камню. Скрежет перерос в громкое шипение. Земля опять задрожала. Впереди проплыли изогнутые линии. Еще раньше, чем лучи единорога пронизали густой мрак, я понял, кто вползает в святилище. Огромный одноглазый змей. Я перевел взгляд на середину пола, чтобы видеть обоих краем глаза. Все лучше, чем пялиться в упор. Я чувствовал, что они смотрят на меня. Единорог порядка и змей хаоса. Ощущение малоприятное. Я попятился, уперся спиной в алтарь. Они надвигались. Единорог, опустив голову и наставив на меня рог, змей с высунутым подрагивающим жалом. «Если вам обоим нужны доспехи и прочие штуковины», — начал я, — «у меня, разумеется, нет никаких возражений». Змей зашипел, а единорог поднял копыто и уронил его, разбивая пол часовни. И прямо ко мне, словно черная молния, побежала трещина, которая остановилась у моих ног. «С другой стороны, — заметил я, — у меня и в мыслях не было обидеть ваше преосвященство».
«Опять ты не то говоришь», — нерешительно вмешалась Фракир.
«Ну так скажи, как надо». Мысленным шепотом ответил я.
«Я не...» «О!»
Единорог встал на дыбы. Змей поднял голову и закачался на хвосте. Я рухнул на колени и отвел глаза, потому что их взгляды каким-то образом стали причинять физическую боль. Я дрожал, все мышцы заныли.
«Предлагается...» — продекламировала Фракир. «Чтобы ты играл по правилам».
Не знаю, какой сталью налился мой хребет, но я вскинул голову и посмотрел сперва на змея, потом на единорога. Хотя глаза наполнились слезами и болели, как если бы я смотрел на солнце, тем не менее мне удалось произвести нужное впечатление.
«Вы можете принудить меня к игре», — сказал я, — «но не к выбору. Моя воля принадлежит мне. Я буду всю ночь караулить доспехи, как от меня требуется. Утром я пойду дальше без них, потому что мой выбор — их не носить».
«Без них ты можешь погибнуть», — сказала Фракир, словно повторяя чужие слова. Я пожал плечами. «Если выбор делать мне, то я выбираю ни одному из вас не отдавать предпочтение». Меня обдало раскаленно пронизывающим ветром, словно вздохнула вселенная.
«Ты выберешь», — передала Фракир. «Будешь ты это осознавать или нет? Все делают выбор. Просто тебя просят сделать это официально.
«А что в моем случае такого особенного?» — спросил я.
Снова тот же ветер. «Ты обладаешь двойным наследством и наделен огромной властью.
Мне никогда не хотелось враждовать ни с одним из вас», — заявил я.
«Этого мало», — последовал ответ.
«Тогда уничтожьте меня прямо сейчас».
«Игра еще не закончилась».
«Тогда давайте продолжим», — сказал я.
«Нам не нравится твоя позиция».
«Вице-верса», — ответил я.
Примечание. «Вице-верса». Латинское выражение буквально противоположным образом, также наоборот, обратно. В данном контексте обозначает взаимно. Ударил гром, и я потерял сознание. Причина, по которой я отважился на такую откровенность, состояла в глубоком внутреннем убеждении, что другого участника для этой игры не так-то легко отыскать. Я очнулся распростертым на куче наколенников, кераз, перчаток, шлемов и тому подобного добра, исключительно угловатого и шипастого, причем каждый острый выступ впивался в мое тело. Я осознавал это постепенно, потому что отлежал себе все, что только было можно. «Привет, Мерлин».
«Фракир», — отозвался я.
«Долго я провалялся?»
«Не знаю. Я сама только пришла в себя».
«Не знал, что можно оглушить кусок веревки».
«Я тоже. Со мной это в первый раз».
«Ладно, спрошу по-другому. Сколько, по-твоему, мы провалялись без сознания?»
«Мне кажется, долго. Поднеси меня к выходу, и я, может быть, скажу точнее».
Я медленно поднялся на ноги, но не смог устоять и рухнул. Тогда я пополз к выходу, отметив по дороге, что из кучи вроде бы ничего не пропало. В полу зияла самая настоящая трещина. В глубине комнаты в самом деле лежал мертвый карлик. Я выглянул наружу, увидел яркое небо, испещренное черными точками.
«Ну?»
— спросил я после недолгого молчания.
«Если не ошибаюсь, скоро утро.
Перед рассветом всегда светлеет, а?»
«Вроде того».
Кровь возвращалась в затекшие члены, все тело кололо словно иголками. Я с трудом выпрямился, прислонился к стене.
«Есть какие-нибудь новые указания?»
«Пока нет. У меня такое чувство, что они должны появиться с рассветом».
Я доковылял до ближайшей скамьи и рухнул на нее. «Если сейчас кто-нибудь войдет, мне придется отбиваться какими ни на есть чарами. Спать на доспехах все-таки извращение. Так же скверно, как спать в полном вооружении.
Брось меня во врага, я, по крайней мере, выиграю тебе время».
«Спасибо».
«Давно ты себя помнишь?»
«Да, наверное, с раннего детства. А что?»
«Я помню ощущение своего первого пробуждения к жизни тогда в Логрусе. Но до вчерашнего дня все было как во сне. Я словно плыла по течению».
«Что ж, многие так живут».
«Правда?» Я не могла ни думать, ни общаться до этого.
«Верно.
Думаешь, это навсегда?»
«Что ты имеешь в виду?»
«Может, эти способности даны мне только на время, только для этой страны, а потом пропадут?»
«Не знаю, Фракир», — сказал я, растирая левую икру. «Думаю, не исключено.
А ты уже вошла во вкус?»
«Да, глупо, конечно. Зачем переживать о том, о чем не смогу пожалеть, когда утрачу?»